Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, всем шалом! Приветствую вас в нашей передаче. Как всегда, мы поднимаем интересные темы. Я надеюсь, что сегодня эта тема будет интересной, трогательной, особенной. Почему? Потому что у нас скоро наступят два праздника, и мы к ним готовимся. Это Ханука и Рождество. И мы говорили об истории Хануки, будем еще говорить о Рождестве, о том, как эти праздники соприкасаются друг с другом. А сегодня мы продолжаем наш цикл «Библия в мировой живописи». И к вашему удовольствию мы предоставим линейку прекрасных картин, интересных разных художников, которые обращались к теме Рождества. А что еще интереснее, мы вам представим эти картины из как раз контекста Евангелий. И первая тайна, которую мы вам приоткроем, это вам вопрос, прежде чем я представлю еще ведущего тоже этого цикла. Вам вопрос: во всех ли Евангелиях описывается рождественская история? А вы знаете, что у нас их четыре: Евангелия от Луки, Матфея, Марка и Иоанна. Вот давайте буквально, да, прям одну минутку. А я сейчас представлю, конечно, художника, скульптора, автора различных творческих проектов Алексея Мочалова. Лёша, шалом.
Да, шалом, дорогие друзья.
Шалом, шалом. Ну, давай здесь, я уверена, люди уже накидали несколько вариантов, вот, а мы сейчас приоткроем завесу и скажем, да, в каких же Евангелиях эта история описывается, рождественская, в каких нет?
Ну, если быть точным, описывается в трех Евангелиях история Рождества Христова. Самое сложное, самое такое необычное объяснение прихода в мир Мессии – это как раз-таки Евангелие от Иоанна, самое последнее. Да, это такое богословское прочтение. А когда читаешь, что в начале было слово, идет перекличка вот с Бытие книгой, с Ветхим Заветом, как раз-таки Иоанн хотел показать эту взаимосвязь Танаха и уже Нового Завета. И два таких, наверное, более распространенных и классических повествования – это Евангелие от Луки, где рассказано события, которые предшествовали рождению Мессии. И, в принципе, рассказано даже о детстве Иисуса. Ну, так сдержанно, но тем не менее. И евангелист Матфей тоже начинает от родословия, и, соответственно, он совсем немного какие-то детали проясняет, которые были связаны с рождением Спасителя. Но делает акцент совершенно других деталях, и эти Евангелия, надо сказать, да, они, конечно же, об одном и том же. В том смысле, что рассказывают о рождении Христа, но совершенно разным языком, через совершенно разные события. И вот автор Евангелия от Марка, так как оно самое сжатое, самое короткое, где было целью показать Мессию, там, соответственно, ни слова о Рождестве. Там миссия Христа начинается как раз-таки с крещения, как некая коронация, и вот пришедший царь, он начинает свое служение.
Да, друзья, это все не просто так. Да, надо вот еще вспомнить, что евреи, мы в каком-то эфире об этом рассказывали, вообще не отмечали дни рождения, это было не их традиция. Считалось, что праздник – это восьмой день посвящения ребенку, обрезания, вот принесения во храм посвящения, потом бар-мицва, бат-мицва, да, то есть это уже такой вход в совершеннолетие. Ну и очень интересный такой вообще взгляд на жизнь, что радоваться нужно, когда ты уже подходишь к концу своего земного путешествия и можешь, оглядываясь назад, сказать, что ты прожил достойно. Вот ты прожил свою жизнь хорошо, праведником. Вот тогда можно и порадоваться. А когда ты только еще приходишь в этот мир, и впереди ждут различные испытания, еще неизвестно, как ты свою жизнь проживешь, но вроде особо повода радоваться нет. Ну, вот такой еврейский взгляд, согласны или нет, вот нам тоже напишите, будет интересна обратная связь. Ну и да, Евангелие от Марка, оно действительно было ориентировано в основном на эллинскую аудиторию, а там все-таки людей больше интересовало не происхождение, а достижение, то есть что же человек достиг в своей жизни. И вот Марк, он как раз и рассказывает о достижениях, о делах Иисуса Христа, выводя их прямо вот на авансцену и подсвечивая с разных сторон. Ну что, я вам, знаете, предлагаю вот посмотреть на Евангелие от Луки и Матфея. Как раньше, помните, в таких детских журналах, ну и сейчас это есть. Предлагаю две картинки, которые кажутся одинаковыми, и найдите 10 отличий. Мы вот здесь вот тоже. Давайте найдем с вами отличия в этих Евангелиях, в событиях, в повествовании. Это будет очень интересно. Конечно, мы все это будем делать через потрясающие работы. И начнем мы с Матфея. Да? Евангелие от Матфея.
Да, Евангелие от Матфея. Ну вот когда мы открываем Новый Завет, мы непосредственно сталкиваемся с таким длинным перечнем имен, которые нас подводят той истории происхождения Мессии. История вот этих имен, она, конечно же, очень интересна и насыщена смыслом определенным. Цель была у Матфея показать, как через вот эту родословию Мессия не является самозванцем, а как раз-таки непосредственно переходит от Авраама и является его прямым потомком. И Авраама, и Давида, и многих-многих других. Кстати, там есть и знаменитые люди, и, я бы сказал, совсем никому неизвестны. Ну и потом начинается непосредственная история про, как бы то ни было странно, про Иосифа, плотника, который жил себе спокойной жизнью, ничего не подозревал. И вот на первой картине мы видим, сейчас с вами увидим, вот картину, которую нарисовал Тиссо, известный график, иллюстратор британский. Перед нами Иосиф Плотник. Вот такой человек, который занимался своим делом, делом всей своей жизни. У него была хорошая мастерская в Назарете, в небольшом городке. Здесь художник показывает то, что он так сосредоточенно смотрит вдаль, скорее всего, предвкушая брак и разглядывая людей, идущих по улице, может быть, в ожидании заказа. Такая обычная жизнь, размеренная, тихая, ничего, как говорится, не предвещавшая, но вдруг...
Ну, давай остановимся на первой версии, что все-таки он мечтает уже о браке, как-то это более романтично и соответствует нашей истории. Да, может быть, он даже где-то видит впереди идущую пару и тоже думает, о, хорошо, если бы у меня тоже был бы... Вот, такой близкий и родной для меня человек. Ну, в общем, действительно, Иосиф здесь мечтает, и в конце концов мы знаем, что его мечты воплотились в реальность. Только, наверное, он не подозревал о том, что это будет за история. Как говорится, не видел того глаз, не слышало ухо, что приготовил Господь любящим его. А у Иосифа была интересная такая, знаете, нестандартная история. Ну, потому что его невеста ему объявила, что ей было откровение, она родит удивительного человека, который должен спасти Израиль, и, скорее всего, они ждали, что это будет царь, ну, Мария, во всяком случае, в концепции вот мессианских ожиданий еврейских, что она родит освободителя Израиля. И новость, конечно, ошеломила, понятно, мужчину, потому что, ну, не каждый день к вам приходят, да, и говорят, что вот, дорогой, понимаешь, у меня здесь откровение, я буду беременна, но это не от другого мужчины, это просто чудо Божье, поверь в это. И Иосиф, ну, каким бы он ни был человеком веры, но как-то ему трудно было с этим справиться, но к Марии он хорошо относился, знал, что если он это все обнародует, ее могут забить камнями, и поэтому решил, написано, тайно ее отпустить, вот тайно. Но, как мы сами понимаем, если Бог что-то начал, он доводит это дело до конца, поэтому он вмешивается в ситуацию И мы, собственно говоря, в Евангелии от Матфея так читаем эту историю, вот в отличие от Луки, первое отличие, да, то, что Лука, начиная с благовещения Марии, она получает это откровение. Здесь Матфей как бы об этом, он не то что не говорит, он упоминает вскользь, но начинает именно со сна Иосифа, что к нему приходит ангел и говорит ему, что «не бойся, Иосиф, Мария-то тебе сказала правду». Да, это чудо, да, она действительно родит вот этого младенца, которого ты назовешь Иисусом, и этот человек спасет людей от грехов их. Правда, наверное, ни Мария, ни Иосиф до конца не догадывались все-таки, что же это будет за миссия в целом. Но, тем не менее, вот давай посмотрим на эту работу.
Да, это работа Лопеса Портани, испанского художника 19 столетия, в таком портретичном стиле, я бы сказал, потому что это был прекрасным портретистом своего времени. И вот здесь он все равно, как-то сердце его было расположено начать такую серию работ на евангельские темы. Ну вот одна из таких ранних его работ из серии евангельских сюжетов как раз-таки посвящена сну Иосифа. Перед нами такой уже человек, умудренный опытом, уставший путник, сидящий с посохом, и вот к нему приходит ангел, который его так будет аккуратненько, поглаживая по голове, и рассказывает ему важную-важную весть.
Да, если вот говорить, знаешь, в таком эмоциональном фоне, вот считывается, тем более в контексте того, что мы сейчас рассказали, Иосиф удручен. Он отяжелен этой новостью, потому что, правда, мы же за скобками оставляем все его чувства как мужчина. А может быть, вот его предали, и как это теперь пережить. И Марию жалко, и себя жалко. И, наверное, у него целый клубок этих эмоций. И видно, что он находится под неким прессом, то есть вот он весь такой как бы закрытый, у него поза такая закрытая, отягощенная чем-то. И ангел, приходящий к нему, то есть с одной стороны опускает одну руку на его голову, как поглаживая, успокаивая, да, и как бы говоря, я сейчас уберу все твои эти грустные, тяжелые мысли. А другая у него рука обращена кверху, то есть сейчас придет это откровение, озарение, ты успокоишься, и мир войдет в твое сердце. То есть я сейчас принесу тебе мир, Иосиф. Все будет хорошо.
Да, предлагаю нам еще посмотреть в таком контрасте следующую работу, тоже посвященную, как называют, Благовещение Иосифу, уже другого художника, и там совершенно другая атмосфера. Жорж де Латур. Смотрите,
так.
Такое караваджевское освещение идет. К Иосифу приходит молодой юноша, у него нет крыльев, ничего такого небесного нет, вполне себе земной. Молодой мальчик, который рассказывает что-то старику, а тот заснул. Вот на коленях у него книга. Ну, понятное дело, что автор осовременивает. И понятно, что у Иосифа не могло быть книги как таковой, когда еще с бумагой были явные проблемы. Не завезли ее из Китая. Максимум он мог иметь свиток, но вряд ли Иосиф все-таки не был настолько зажиточным человеком, тем более он не был книжником. Но вот здесь как раз-таки Жорж пытается нам показать такую в современном прочтении сцену, что и сегодня чудеса возможны. И сегодня, когда мы задаем вопросы Богу, он готов прийти к нам и, вот, что называется, помочь в этом, расставить все точки и все знаки препинания, которые нам необходимы для понимания.
Я бы даже сказал, что этот ангел больше напоминает девушку. И можно предположить, что это вообще сама Мария рассказывает Иосифу о том, что с ней вот случилось такое чудо. Ну, а он под это удивительное событие немного задремал, потому что уже все-таки, знаете, возраст обязывает. Ну, очень много ходит разных вариантов по поводу возраста будущего мужа Марии. То есть кто-то говорит, что он был достаточно еще молодой человек, но особенно по нынешним меркам, то есть, ну, где-то 40, может быть, ему было чуть за 40. Кто-то говорит, нет, он уже был такой возрастной. Но я все-таки склоняюсь к первому варианту. Ну, во-первых, все-таки мне хочется, чтобы и у Марии был супруг, соответственно все-таки ей. Ну а главное, когда мы смотрим на последующие события, мы понимаем, что все-таки дедушке тяжело было бы с этим справиться. Дорогие, здесь и перепись, да, здесь и последствия бегства в Египет и возвращения, то есть длительное путешествие, где нужно оберегать, где нужно брать в основном все заботы по этому тяжелому быту на себя. И как-то мне кажется, что дедушке было бы тяжеловато, нужно было бы за ним ухаживать, а Марии все-таки было тоже не до того, она была в положении. Поэтому мне кажется, что и Бог избрал бы все-таки мужчину, который был бы и силен, и физически, и морально, и во всех смыслах мог бы понести вот эти тяготы. А дедушке уже как-то нужно сидеть на печке и потихонечку согревать себя.
Ну да, с другой стороны, вот интересно, ты заметила, что разное прочтение слова «старец», то же самое, как «пустыня». Когда мы сейчас слышим слово «пустыня», у нас сразу бархана вот эти золотистые, и верблюды и так далее. Но пустыня в Библии – это просто место, где человек. Вполне себе может быть приятный пейзаж. И здесь то же самое, когда мы говорим о старцах, для того времени, возможно, он был уже таким достаточно пожилым человеком. Даже если ему там было лет 40, 50. Ну, вот, опять же, наша интерпретация слова «старец», она может отличаться от...
Отличаться, да. Ну что, двигаемся дальше.
Да, начинается вторая глава Евангелия от Матфея, сразу история с волхвов. И мы сразу переходим непосредственно к тому, как волхвы приходят и поклоняются рожденному царю. Вот очень торжественно, так по-царски изобразил эту сцену Валериан Отман, художник 19 века российского происхождения. И вот здесь в таком стиле арт-нуво он изображает. На самом деле это эскиз для мозаики, которая должна была украшать храм. И мы видим, как здесь есть такое влияние иконописи. Во-первых, нимбы над Христом, он такой крещатый нимб, намек на его крестную смерть. Нимб над Марией, нимб над Иосифом. Волхвы в такой коленопреклоненной позе. Как будто бы, знаете, здесь вот разворачивается такое театральное представление, как будто бы попросили. Так, волхвы, станьте вот правильно, мы сейчас сделаем фотографию красивую, и вот попозируйте, в конце концов. Смотрите, на каком троне сидит Мария, еще с таким подножием.
Да, потрясающе.
Это, конечно же, такое, опять же, ну, осовремененное прочтение, которое поможет людям понять, да, естественно, у Марии не было такого трона, не было царских каких-то атрибутов власти у Христа, но подчеркнуть вот эту идею, что Христос не просто младенец, не просто ребенок, но это Мессия, и более того, он царь для всех народов земли. Кстати, в этих трех волхвах можно увидеть три народности, ну, тех, которые находились недалеко от Израиля, и три возраста. Соответственно, у нас юноша, средних лет человек и уже старец преклонный.
Да, кстати, надо тоже сказать исторически, что волхвы пришли, конечно, не сразу после рождения Христа, да, прошло какое-то время, и они уже были не в пещере, не в яслях, это уже было, было уже другое место, и Христос был уже подросший. Вот. Но иногда создается впечатление, что действительно, вот как только он родился, и сразу к нему пришли на поклон волхвы их. Даже мы объединяем в рождественской истории. Вот пришли волхвы, пастухи, некоторые художники даже их действительно вмещают вот в одну панораму, но на самом деле было немножко по-другому. Кстати, вот оно второе отличие. Потому что в Евангелии от Матфея описываются волхвы, то есть первое – это сон Иосифа, которым не упоминает Лука, второе – волхвы, которых Лука тоже не рассказывает. Хотя он представляется, ну, более таким дотошным историком, описывает историю Феофилу, но волхвов он пропускает. И вот здесь, кстати, можно задаться вопросом, почему два автора делают акценты на разных событиях. Вот как ты думаешь, почему, например, Матфей описал, да, волхвов, а Лука, например, это не описывает. Хотя вроде тоже важная деталь.
Евангелие, не всегда те события, которые описаны в одном из них, они не будут повторяться в другом. Мы говорим о синоптиках, о тех, кто создавал такую общую историю, и у них не было цели какой-то создавать вот полную иллюстрацию того, что происходило. Цель была определенная – написать Евангелие, написать повествование, но подчеркнуть какие-то детали. Как уже говорил апостол, евангелист, собственно, Иоанн, если бы обо всем полностью писать, не хватило бы всех вмещенных книг. Поэтому каждый из них ставил свою задачу. Вот задача Матфея была показать, что это мессия, это царь. Поэтому, ну, не так важны были пастухи, не так важно было само рождение, а вот пришедшие волхвы – это прям вот то, что необходимо. Поэтому он из этой истории убирает этот фрагмент. Для Луки это не было важно, для него было показать как раз-таки земное, такое составляющее мессии, что он человек стопроцентный, помимо его божественности. Поэтому он делает акцент на вот простых людях, на пастухах, на его детстве, там, историю с храмом и так далее.
Да, кстати, наверное, именно поэтому Матфей так подсвечивает последствия и бегство в Египет, и избиение младенцев, и вот эту вот историю с царем Иродом, потому что здесь, видите, как бы главный такой, главным лейтмотивом является власть и царская, такое царское достоинство и возможность быть царем. Почему Ирод так испугался? Потому что он боялся за свой трон, за свою власть, что вот родился младенец, соответственно, он может его свергнуть через какое-то время и стать царем. Это невозможно было допустить, и поэтому он нервничает. Когда человек нервничает, он начинает совершать страшные вещи, когда это уже доходит до гнева. И мы знаем вот об избиении младенцев, об этой страшной сцене, которую тоже Лука не упоминает, но она есть в Евангелии от Матфея. И бегство в Египет, вот это вот на какое-то время они должны были скрыться от царского гнева, потому что все связано с концепцией царской. Иисус имеет право на то, чтобы считаться царем для своего народа. И поэтому вот это родословное, подробное, все, чтобы мы точно знали, что он не просто действительно какой-то самозванец, а он из рода Давида по материнской линии, все абсолютно легитимно, да? Это важно. Ну что, посмотрим дальше.
А у нас это такое восприятие Клавдия Лебедева. Три волхва пришли. Вот здесь автор стремился к такой, что называется, евангельской правде. Да, это дом в Израиле, толстые стены каменные, это первый этаж, это скудная мебель, это Мария, это Иосиф. Но на чем сидит Мария? Здесь уже нет того самого трона, как у Отмана. Здесь обычная постель, так еще небрежно заправленная, легким движением, да, возможно, они, невозможно, а точно они пришли ночью, потому что звезда их вела. А, может быть, Мария с Иосифом спали, они их там разбудили. Такой резкий контраст среди вот этой бедности и нищеты, где находится Мария с Иосифом. Приходят богато украшенные люди, состоятельные, и приносят очень-очень дорогие дары по тем временам. Золото, ладан, смирно. Понятно, здесь глубокий символ их, но и то же самое практическое применение. Мы знаем, что потом пришлось убежать святому семейству в Египет, долгое время скрываться там, и, конечно же, у них не было каких-то накоплений финансов. Да, возможно, Иосиф нашел там работу, но на первых порах это было сделать тяжело. Именно поэтому вот эти вот дары, подарки волхвов, они очень сильно им помогли.
Да, друзья, ну что, мы двигаемся дальше. У нас впереди бегство в Египет. И еще раз, да, напомним, что события были достаточно трагичные. И здесь Матфей показывает, что в какой бы кризис ни попадала эта семья, но Господь всегда ее ведет. Вот приходит ангел, он предупреждает, кстати, волхвов тоже не возвращаться к царю, да не показывать месторождение младенца, потому что, ну, тот, одев маску, начал говорить, что хочу поклониться, отдать честь и так далее. Волхвы, в принципе, готовы были ему служить, но ангел вовремя вмешивается, и драматургия, она уже идет по-другому. Возвращаются они другим путем. минуя дворец царский, Ирод взбешен, он в гневе, он понимает, что его обманули, его как бы так обставили, и принимает вот это страшное решение об избиении младенца. Очень страшно и тяжело. А семья бежит в Египет. И вот мы сейчас посмотрим работы, как раз посвященные именно этой теме.
Да, картина Рембрандта. Бегущая семья, опять же, автор пытается осовременить данную ситуацию. Здесь как будто такая немецкая семья на ослике золотого голландского века пытается скрыться вдруг резко. Какой-то свет прожектора или луны, но почему-то такой теплый, озаряет их, освещает, и они в таком испуге, неужели нас поймали?
Да, этот свет как будто бы говорит, что не бойся, я с тобой. Да, то есть вот куда бы ты ни пошел, любая тьма отступит от тебя, и даже во тьме, даже ночью, даже в страхе, даже в этой тяжелой ситуации я с тобой, и это твоя поддержка, это твое благословение.
Вот так. Здесь Мария спит с Иисусом. Евангельское повествование достаточно скудное, не описывает, как они там провели это время на дороге. Но, скорее всего, нужен был сон. И вот они, отбежав на какое-то безопасное расстояние, заснули, и Иосиф понимает, что надо идти дальше, уже там заря наступает. Поэтому он берет фонарь, да, идет, будет Марию с Иосифом, с Иисусом, с своим сыном.
Атмосферно очень, да, передается, прям чувствуется, как и волнение определенное, и такое, и тревожность Иосифа, что нужно продолжать путь, и жалко будить Марию с малышом, и тем не менее надо это делать, потому что может быть погоня, может быть опасность, а он должен их защитить. Ну что, смотрим следующую картину.
Восприятие длительного египетского путешествия. Здесь еще мальчик появляется. Возможно,
да.
Египтянин или там из потомков народа Исава, он так тянется к новорожденному младенцу. Рядом нет животного. Ну, скорее всего, они на осле ехали здесь. А такого нет. Ну и наконец-таки они попадают в Египет. И вот очень хорошая иллюстрация, которая помогает нам понять то, что там происходило. Конечно же, Египет резко отличался от Израиля, была своя культура, были свои обычаи, это такое языческое место. И автор показывает, что Мария с Иосифом там, ну, отчасти ассимилируются. Носят вот эти кувшины, так как те же женщины, также они ходят, скорее всего, стирать вещи, да, с водой к реке Нил. И там вот проводят первые свои годы жизни младенец Христос.
Да.
Заметил, в картине нет Иосифа. Вне внимания.
Да, ну, тем не менее, мы знаем, что, конечно, все равно он рядом. И это загадочное время, да, как они там провели его в Египте, действительно, что они там делали. Одно, конечно, можно сказать, что им хотелось очень вернуться домой. Ну, и скоро такое время настанет. А вот эта мне картина очень нравится. По-моему, это Боровиковский, да? У нас Боровиковский. Редко пишут такую работу, потому что обычно Мария все-таки с младенцем Христом. Вот. Леш, включи, пожалуйста, микрофон, потому что тебя не слышно. А вот как раз когда Иосиф с младенцем, вот что-то особенно трогательное, потому что отец, и мы знаем, что он приемный отец, и на руках его малыш Иисус. Кстати, о том, что Иосиф приемный отец Иисуса, ну, знали далеко не все, потому что, ну, об этом событии специально никто не рассказывал, не оглашал, интернета тогда не было, они не, скажем, такого... не знатного рода, во всяком случае, не богатого рода, не находится во дворце, чтобы какой-то специальный глашатай рассказывал народу об этих новостях, хотя мы знаем, что род это царского. Но все это было очень камерно, и многие считали Иосифа, по большому счету, ну, действительно родным отцом Иисуса Христа, и только потом, впоследствии, да, все это, вся эта история выясняется, она становится уже такой более открытой. Но очень трогательно, когда мужчина держит ребенка на руках. Да. Кстати, здесь вот это тоже образ приемного родителя. И мы можем провести такую параллель к нашим взаимоотношениям с Богом, который является как бы нашим уже родным отцом, потому что он нас сотворяет. Но очень часто мы уходим из-под его опеки, из его дома. Вот эта история с блудным сыном, когда человек решает свою жизнь проживать так, как он хочет, как он считает правильным. Вот, и наевшись, как говорится, всего не очень хорошего, он вспоминает об отчим доме и об отце, возвращается, и тут его принимает. Вот это отцовство, усыновление, история рождественская, для того, чтобы Иисус родился, нужно было, чтобы произошло это вот боговоплощение. Нужно, чтобы человек принял Иисуса Христа, да, и Бога, и человека, если мы говорим об Иосифе. А Иисус пришел в этот мир для того, чтобы каждый из нас, конечно, обрел свой дом и вернулся к отцу. Но вот еще одна работа, как раз, да, уже возвращение, по-моему.
Да. Посредством святого. Далее она так и называется. Из Египта возвал я сына моего.
Сына своего.
Это цитата прямая из Ветхого Завета, которую автор использует и показывает, что вот они выходят из этого не очень приятного языческого места, возвращаются домой, и там они найдут покой определенный. Да, не без трудностей жизнь Христа, так же, как и жизнь Марии и Иосифа, была наполнена не всегда прям радостными такими событиями. Евангелист Иоанн, что Матфей описывает жизнь, описывает такое, которое она была на самом деле. Без приукрашений каких-то. Действительно, была такая обычная семья, которую избрал Бог по имени.
Кстати, покажи еще на минутку эту работу. Не знаю, друзья, обратили вы внимание или нет, но вот кажется, да, что ну вот Иосиф и Мария выходят вперед, значит, сзади них какая-то клякса такая непонятная, да. Но если приглядеться внимательно, то эта клякса очень похожа на большую такую саранчу. Смотрите, да, с отдельными ногами они даже прорисованы, да, вот эти ноги, голова тоже как раз. Вот вспомните, что вам это напоминает. 10 казней египетских, то есть место особое, место поражения, место действительно греха, но место и победы Божьей над тьмой, над злом. Выход, кстати, это же тема исхода. И опять, как бы исход номер 2. То есть опять исходим из Египта, и вот эта вот тень прошлых событий Ветхого Завета, она как бы накрывает Иосифа, Марию и Иисуса, но они выходят из-под нее выходят в свет. Так что как бы ни было страшно и тяжело, но Бог всегда с нами. Главное, чтобы мы были с Ним.
Переходя к Евангелию от Луки, мы первое, что находим на страницах повествования евангельского, это Благовещение. Но как не было странно, это Благовещение не Марии, а такое Благовещение Захарии. Приходит священнику, который служил в храме, приходит ангел и говорит о том, что у них скоро родится сын, и у него будет особая миссия. А здесь вот как раз-таки художник Иванов, тот самый, который более нам известен в знаменитой картине «Явление Христа народу», цели своей жизни, но у него была еще такая замечательная идея – это создать в Российской империи музей Библии, музей Слова Бога, по-разному называют, и он хотел, чтобы там были изображения разных библейских сюжетов. Для этого он создает несколько сотен таких акварелей, эскизов, они очень легкие, прозрачные. Вот посмотрите, например, на вот этот свет, который так...
Потрясающий, вот, да.
У меня здесь незавершенность. Это не картина, в прямом смысле слова. Иванов точно не хотел ее там продавать и даже выставлять где-то. Просто эскиз, такая идея, версия того, как может выглядеть большое полотно.
Такое ощущение, что как раз соприкасаешься вот именно с небесным миром. Здесь, да, такая особая прозрачность, действительно легкость, палитра, свет. И это еще одно отличие в Евангелии от Матфея. Там Матфей не описывает эту историю с Захарией, не описывает рождение Иоанна, который является предтечей Христу. Мы знаем, что он приготовил путь Господу, он должен был родиться раньше, и это и случилось. И сама Мария, когда получает вот эту весть о том, что она будет матерью Мессии, но она еще сама, может быть, не знает до конца, что это вообще из себя представляет. Хотя несколько раз в Евангелии написано: «И сложила Мария слова эти в сердце свое». «И сложила Мария слова эти в сердце свое». Но как она себе это представляла, конечно, мы не знаем. Ну, догадываемся, что немножко другим она видела этот сценарий будущее своего сына, отличным от того, что было на самом деле. Ну, вот сейчас мы посмотрим на...
Как раз-таки...
Да.
«Слагала Мария в сердце свое», «слагала». Вот автор предполагает, что она уже представляет молодого такого еврейского сына своего, так вот его поглаживает, общается с ним, понимает, что его ждет миссия определенная.
Ну и сама Мария тоже, конечно, как просто такая проекция неба, очень светлая и обнимающая, да, ну, образ матери такой, да, защищающий и любящий своего сына. Ну что, сейчас посмотрим на благовещение само, да, непосредственно Марии.
Релика как раз-таки средневековый художник нам показывает, каким образом происходило Благовещение. Чем интересна эта картина, она делится на две части. Больше из них правый, как раз-таки, когда к Марии приходит ангел, Гавриил и возвещает эту радостную весть. А в левой части мы видим тот момент, с которого начинается Священное Писание, изгнание из рая, дамы Евы. Та старая Ева, первая Ева, она согрешила, сделала неправильный выбор. И у новой Евы, как часто говорят богословы, у Марии тоже был выбор. И Мария сделала здесь правильный выбор. Вот такая иллюстрация. Кстати, интересно, что вот в левом верхнем углу рука Бога, Бог нельзя изображать, да,
ну, хотя бы руку, хотя бы руку.
Потому что она часто упоминает в Священном Писании. Вот этот луч, который исходит от Бога, как бы из Ветхого Завета он тянется и переходит, показывая единство, синтез, что Бог, он вчера, как он был Богом Ветхого Завета, и такой же в Новом.
Да. Очень интересная проекция. Спасибо, Фра Анжелика. Он интересно написал и, по сути, раскрыл весь смысл, да, происходящего. Человек согрешил, он сам вышел из отношения с Богом, но Бог его не оставил. И поэтому родился Иисус для того, чтобы человек мог снова примириться с Богом. Вот вся панорама и вот в одной картине. Потрясающе. Но смотрим дальше, потому что у нас время очень бежит. Двигаемся. Это еще один вариант Благовещения. Вот, и здесь мне нравится ангел, конечно. Он прямо из Голливуда. Накачанный, вот только что вышедший из спортзала. Но, может быть, он таким и был, кто знает-то, да?
Кстати, художник Сурик. Многие думают, это совсем какая-то современная интерпретация. Нет, это вот начало 20 века. И так мог отображать Благовещение. Вот он находится в Красноярске. Я помню, как я увидел его первый раз, она меня очень сильно впечатлила. Я долго-долго стоял. Да. Вот с этой работой.
И такое ощущение, что вот он передает ей часть своей силы. Вот он протягивает к ней руки, и Мария тоже здесь уже не испугана, уже успокоенная, она слушает его и как бы принимает то, что он говорит. Интересная такая тоже здесь такая внутренняя динамика и внешняя в работе. Ну и это, конечно, совершенно другое, да, такой эстетизм, нежность, лиризм такой, все тоже воздушное. Это Нестеров, тоже мой любимый. Благовещение Марии, сама просто, сама хрупкость, нежность, тоже вот открытая книга, да, местописание, где говорится о том, что, да, придет Спаситель в этот мир, и такой же нежный и прекрасный ангел тоже ей все это передает. Может быть, это было и так. Вот наше счастье, что мы можем эту историю рассматривать как угодно, да, потому что это может быть и такой вариант, это может быть и такой, но самое главное для нас, что он был, что Мария получила эту вещь, что она согласилась, сказала, да будет мне по слову твоему, и благодаря этому, слава Богу, родился, пришел в мир Спаситель.
А дальше, погружаясь в евангельское повествование, мы видим вот эту встречу Елизаветы и Марии. Марии будут время, там еще до рождения Христа, соответственно, путешествие совершает достаточно большое к своей подруге, родственнице, и вот у нее она находит какое-то время такого отдыха, подготовления, потому что та семейная пара тоже отчасти на них похожа. Захарий был, как мы уже вначале сказали, Благовещение, ангелы и Марии, и вот им было точно о чем говорить.
Ой, точно, да, потому что обе получили эту новость очень неожиданно. 3 месяца была Мария как раз у своей сестры. Ну и мы сейчас, думаю, наверное, перейдем к следующей картине. Посмотрим, дорогие. И напомню, что всего этого нет у Матфея. Да, это все описывает Лука. Почему, мы уже сказали выше.
Вот уже непосредственно само рождение, само вот это вот воплощение.
И опять такой иконописный вариант, да.
Ну, это опять же эскиз такой.
Очень красиво, так, и трогательно, и торжественно, и, конечно, ощущение особой освещенности события это сразу придает, да. То есть уходим как бы от реализма и переносимся в акцент такого священного действа. Вот родился Христос, явился этому миру, такой действительно иконоподобный сценарий.
В этот самый момент пастухи держали ночную стражу у стада своего, говорит повествование нам из Евангелия. И вдруг явился им ангел Господень, их осияла слава Господня, и они, оставив все свои стада, а может быть, взяли их с собой, и они поспешили на поклонение, поспешили на поклонение к Иисусу Христу. Это было, конечно, прекрасно.
Кстати, надо вспомнить, что третья свеча Адвента называется «Пастущие» или еще «Свеча радости», потому что ангел сказал: «Не бойтесь, я принес вам великую радость, ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И пастухи поспешили для того, чтобы быстро как раз увидеть это удивительное действие. Но тоже немножко поясним. Во-первых, вот есть версия, что пастухи, они пасли не просто стада, а именно стадо овец, которые для храма были предназначены. То есть они тоже были продвинутыми товарищами. И когда ангел принес весть о Спасителе, они тоже понимали, что родится, скорее всего, царь. Вот будущий царь родился, который освободит их от римлян, вернет царство Израилю, родится удивительный человек. А мы знаем, что родился действительно удивительный человек и Бог, и спасет он не только народ свой от иго земного, но самое главное от иго духовного, причем каждого человека. То есть это еще большая, конечно, удивительная миссия, которая открывается в Новом Завете. Смотрите, какая трогательная работа. Да, вот он, маленький Христос.
Отец изображает как раз-таки само поклонение, тоже в такой караваджевской теме. Темный-темный фон, здесь фигуры. Интересно, что вот здесь вот это сено, оно сплетено, похоже, отчасти даже на венок, который в будущем будет находиться на голове воплощенного мессии. Но пока все радуются, пока все находятся в таком созерцании, смотрите на лица, на вот выражение вступа. Такое ощущение, они...
Да, здесь и удивление, и благоговение такое, да?
Угу. И Мария такой радостью, с трепетом, жестом, да, аккуратно, нежно раскрывает все сады и показывает рожденного младенца.
Ну что, мы смотрим дальше, потому что на этом история у Луки не заканчивается, и он двигается вперед и уже рассказывает нам о том, что младенец подрос. Кстати, вот здесь такая деталь. Вот когда мы узнаем от Матфея, что они сбежали в Египет, надо сказать, что расстояние там было все-таки небольшое. И вот у Луки есть упоминание о том, он говорит, что когда они все сделали как положено по закону, они вернулись вот как бы к себе, да. И вот здесь специалисты предполагают, что вполне возможно, он и намекает вот на эти события в Египте, на бегство, но он не разрисовывает это детально, как это делает Матфей, потому что ему это было не нужно, у него была другая задача, но высвечивает нам другое событие. Вот они возвращаются и несут ведут ребенка на особое поклонение в храм. И вот там их встречает еще одно, как бы такое подтверждение, еще одно чудо от Бога. Встречает их старец Симеон, который как раз ему было сказано, этому человеку праведному, что он не умрет, пока не увидит рожденного Мессию для Израиля. И когда он увидел Христа и принял его, он сказал, что все, вот моя миссия исполнена, я взял на руки того, кого мы ждали, да, столько времени, и сейчас я могу быть вот как бы в успокоении Божьем. Так что вот интересный такой момент.
Ныне отпускать раба.
Да, да, да. Да. Ну и посмотрим уже на следующую работу. Это когда Иисус еще прошло какое-то время, он становится отроком, и они приходят в храм вместе со своей мамой, они тоже пришли на поклонение, и с отцом тоже. И там в храме они его потеряли, родители. А на самом деле вот он как раз оказался в месте, где собрались книжники, и начал им толковать Святое Писание. Книжники были в шоке, потому что они не встречали до этого никогда такого мудрого отрока. Во-первых, наверное, потому что он знал то, что, может быть, даже не мог знать ребенок в его возрасте, какие-то особые глубины, потому что там Тору читали, например, какие-то главы с определенного возраста начинали читать. Вот. И он их просто потряс. Все были в шоке. И потом, в конце концов, когда мама уже его обнаружила, Иисус ей на это отвечает, что все нормально, я нахожусь, в принципе, у себя дома, потому что храм – это мой дом. Поэтому, родители, не волнуйтесь, я в доме отца моего. И, конечно, я уверена, что этот фрагмент, он надолго всем запомнился. Хотя потом, когда уже Иисус вырос и начал свое служение, многие как раз о его мудрость и о его знания, которые были для некоторых сокрыты и непонятны, многие притыкались. Ну вот, собственно говоря, смотрите, мы увидели вот эту панораму, да, из двух Евангелий, и мне очень хотелось бы, чтобы мы вместе с евангелистами сделали акценты на те или иные события. То есть первый хотел представить его как царь, у него это получилось. То есть он говорит о благовещении Иосифа, о волхвах, о бегстве в Египет, о казни младенцев и о возвращении в Израиль. Он царь, он имеет на это право. А Лука описывает его именно как человека, который пришел в этот мир для того, чтобы совершить удивительное, примирить человека с Богом. И поэтому у него как раз история Захарии и Елизаветы, благовещение Марии, да, пастухи, а перепись, рождение самого Христа, пастухи, Симеон и даже вот вхождение во храм. Дорогие, я очень надеюсь, что этот эфир, он вам понравился. Еще раз Ханука и Рождество. Читайте эти истории, находите в них что-то свое, сокровенное, особенное. А мы вас еще раз поздравляем и с Рождеством Христовым.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.